Глава 18. В 8 часов утра нас разбудил солнечный луч. Тысячи граней лавы на стенах пропасти отражали этот луч и рассыпали его словно дождь искр. Света этого было очень достаточно для того, чтобы различать окружающие нас предметы. «Ну что, Аксель, что скажешь?» — вскрикнул дядюшка, потирая руки. «Ведь такой спокойной ночи ты не проводил даже дома». Тут ни стука телег, ни крика разносчиков, ни ругательств лодочников. Тут божественная тишина.
«Конечно, тишина, дядюшка», — отвечал я. «Только в этой тишине есть что-то страшное».
«Полно. Если ты с самого начала пугаешься, что же будет дальше-то? Мы ведь не вошли и на дюйм вовнутрь земли».
«Вы что этим хотите сказать?»
«Я хочу сказать, что мы добрались только до почвы острова. Эта длинная вертикальная труба кончается у кратера Снефельса, а прекращается почти наравне с уровнем моря».
«Вы в этом уверены?»
«Очень уверен. Глянь на барометр, сам увидишь».
Я взглянул, и точно ртуть, поднимавшаяся в трубочке по мере того, как мы спускались, остановилась на 29 дюймах.
«Ну что, видишь, — сказал дядюшка, — а здесь давление только одной атмосферы. Хотелось бы мне скорее сменить барометр манометром».
Действительно, барометр становился нам ненужным, так как им можно измерять атмосферное давление только до поверхности океана. «А вы не опасаетесь, что это постоянно увеличивающееся давление будет очень тяжело?» — спросил я.
«Нет-нет, мы ведь будем спускаться медленно, и наши легкие постепенно привыкнут вдыхать более сжатый воздух. Ты знаешь, что воздухоплаватели, которые поднимаются в высшие слои атмосферы, обходятся почти совсем без воздуха. У нас, напротив, воздуха будет чересчур много. Впрочем, лучше много, чем ничего. Ну, к делу. Жаль терять время даром. Где связка, которую мы сюда сбросили?»
Тут я вспомнил, что мы накануне вечеру очень долго искали эту связку.
«Ганс, где связка?» — спросил дядюшка.
Ганс осмотрел своими зоркими глазами стенки трубы и ответил: «Там». Связка действительно зацепилась за выступ скалы на расстоянии сотни футов над нашими головами. Ловкий исландец вскарабкался туда, как кошка, схватил связку и скинул ее вниз.
«Теперь позавтракаем», — сказал дядюшка. «И помните, завтракайте поплотнее, как люди, которые собираются в дальний путь».
Мы подкрепились сухарями и сушеным мясом и выпили по нескольку глотков воды с водкой. После завтрака дядюшка достал из кармана записную книжку, взял нужные инструменты и отметил следующее. Понедельник, 1 июля. Хронометр, 8 часов 17 минут утра. Барометр, 29 дюймов, 7 линий. Термометр, 6 градусов. Направление, ВЮВ. Последняя отметка относилась к направлению темной галереи и была показана компасом.
«Теперь, Аксель, — вскричал профессор восторженно, — теперь мы вправду начнем спускаться вовнутрь земли. Теперь начало славного путешествия».
С этими словами дядюшка схватил одной рукой прибор Румкорфа, другую привел в соприкосновение электрический ток с трубкой у фонаря, и довольно сильный свет озарил темную галерею. Ганс нес другой прибор, который тоже был приведен в действие. Это удачное применение электричества позволяло нам даже среди легко воспламеняющихся газов очень далеко идти при искусственном освещении.
«В путь! В путь!» — крикнул дядюшка.
Каждый из нас взял свою ношу. Ганс, кроме того, взялся толкать перед собою пук веревок, лестниц и одежды. Мы вступили в галерею. В ту самую минуту, как мы двинулись в темный проход, я поднял голову и в последний раз увидал сквозь отверстие центральной трубы исландское небо, которое уже больше мне видеть не пришлось. Итак, мы вступили в галерею или в туннель. Во время последнего извержения в 1229 году лава пробила себе путь через этот туннель и покрыла внутренность его густым и блестящим составом. Электрический свет, отражаясь на ней, удесятерял свою силу. Вся трудность пути заключалась в том, чтобы не слишком скоро скользить по плоскости, наклоненной под углом в 45 градусов. К счастью, беспрестанно встречались неровности и выпуклости, которые заменяли собой ступени. Спускаться было легко. Багаж мы привязали на веревку, и он катился себе отлично впереди нас. По стенам галереи попадались сталактиты. В иных местах лава образовала маленькие круглые пузыри, кристаллы непрозрачного кварца. Украшенные прозрачными камнями стекла висели, словно какие люстры на своде, и, казалось, вспыхивали при нашем приближении. Я невольно вскрикнул: «Великолепно! Дядюшка, поглядите-ка, что за прелесть! Поглядите, какие оттенки лавы! Поглядите, как они незаметно переходят из темно-красного в ярко-желтый! Поглядите на кристаллы! Как светятся-то! Просто чудо!»
«Ага, Аксель, начинаешь, наконец, входить во вкус, дружище!» — отвечал дядюшка. «Погоди, погоди, еще не то увидишь! Вперед! Вперед!»
Мы опять принялись скользить по скату. Это было что-то похожее на «Иоцилис десценсус» Атена Вергилия. Стрелка компаса, на которую я частенько поглядывал, постоянно показывала на юго-восток. Поток лавы немало не повертывал ни в ту, ни в другую сторону, а шел неуклонно по прямой линии. Между тем, теплота нисколько не увеличивалась, что сильно подтверждало теорию Дэви. Я с изумлением взглядывал на термометр. Спустя 2 часа после того, как мы двинулись в путь, он показывал всего 10 градусов, то есть возвысился, значит, всего на 4 градуса. Я из этого заключил, что мы спускаемся больше в горизонтальном, чем в вертикальном направлении. Узнать пройденную глубину было легко. Дядюшка самым тщательным образом вымерил углы отклонения и наклонения пути, но не показывал мне своих вычислений. Вечеру, часов около 8, дядюшка подал сигнал остановиться. Ганс тотчас же сел. Мы повесили лампы на выступах лавы и осмотрелись. Мы находились в пещере, где не только не было недостатка в воздухе, но даже дул откуда-то ветерок. Откуда? Какое атмосферическое колебание производило этот поток воздуха? Я задал себе этот вопрос, но недолго ломал себе над ним голову. Мне было не до размышлений, потому что меня мучил голод, и я выбился из сил. Нисхождение, продолжающееся 7 часов кряду, хоть кого понадсадит. Я очень обрадовался передышке. Ганс разложил провизию на обломке лавы, и мы с большим аппетитом поели. Одно меня тревожило. У нас оставался очень малый запас воды. Дядюшка рассчитывал на подземные источники, но таковых источников мы еще не встречали. Я не утерпел и обратил его внимание на это невеселое обстоятельство.
«Ты удивляешься, что нет источников?» — сказал почтенный профессор.
«Конечно, удивляюсь, дядюшка, и даже беспокоюсь, ведь у нас воды всего 5 дней.
Будь покоен, Аксель, вода будет.
Когда же будет?
Когда мы выйдем из лавы. Как же ты хочешь, чтобы источники пробивались сквозь эти стены?»
«Да, может, этот проход тянется бог весть на какую глубину, дядюшка. Мне кажется, что мы немного пошли в вертикальном направлении».
«Это же почему тебе так кажется?»
«Потому что если бы мы спустились на значительную глубину, так теплота бы усилилась».
«По твоей теории, Аксель, по твоей теории, мой друг. А что показывает термометр?»
«Едва 15 градусов, что составляет увеличение всего на 9 градусов от того времени, как мы начали спускаться».
«Ну-ну, что ж дальше-то?»
«По самым точным наблюдениям известно, что температура по мере углубления внутрь земного шара повышается на каждые 100 футов на 1 градус. При некоторых условиях местности эта цифра, разумеется, может изменяться. Говорят, в Сибири, именно в Якутске, заметили, что температура возвышается на градус на глубину 36 футов. В соседстве потухшего вулкана замечали напротив, что температура возвышается только на каждые 125 футов глубины. Возьмем 125 как цифру наиболее достоверную и рассчитаем. 9 раз 125 составляют 1,125 глубины, так ли?
Так, так.
Значит, по моим наблюдениям, мы, значит, теперь достигли глубины 10 000 футов, ниже уровня океана.
Не может быть.
Так есть. Цифры не лгут. Вычисления профессора были верны. Мы уже прошли на целые 6 000 футов глубже самых глубоких рудников, таких как, например, Китцбальские в Тироле и Вюртембергские в Богемии. По теории, которую я поддерживал, температура должна бы уже доходить здесь до 81 градуса, а между тем она доходила всего до 15 градусов. Я призадумался.